Издательство 1С Паблишинг и студия Frontline Креатив представляют. Алексей Широков. Богоборцы. Книга 5. Глава 1. Что мне нравится в ночи, так это отсутствие лишних машин. В это время люди предпочитают спать в теплых постельках, а не гонять по дорогам. Что мне не нравится, я не вхожу в их число, несмотря на отпуск. Казалось бы, даже заслуженный. А нет, начальству виднее, и нас снова погнали на дежурство. Причем невзирая на территориальную принадлежность участка, где обнаружилось подозрение на паранормальную активность.
«Вить, кофе еще осталось?» Таня, сидящая рядом, потянулась и заразительно зевнула. «Извини, третью ночь нормально не спим».
«Канун солнцеворота, вот и погнали всех в поле».
Мико с заднего сиденья протянула подруге термокружку.
«Кофе заканчивается, а еще минимум 3 часа дежурить».
«Остановимся у заправки, передохнем и затаримся». Я отметил на навигаторе нужную точку и ткнул кнопку общего вызова в смартфоне. «Матвей, Дара, по прибытии устроим небольшой перерыв. 3 часа уже за рулем. Надо соблюдать технику безопасности».
«Отлично!»
Кузнец не скрывал своей радости.
«А то, я извиняюсь, уже задница затекла. Это вам в ламбе хорошо, а мы-то на броневике».
«Ничего не слышу, помехи на канале. Пш-пш-пш».
Я пошипел под смех девчонок. «Хорош жаловаться. Булат шикарное кресло в пумбу поставил. Так что не надо мне. Дара, ты слышала?»
«Да поняла я»,
— рявкнула лучница и отключилась. «Чего это с ней?» Я с удивлением посмотрел на соседку. «Нормально же все было, когда выезжали».
«Может, устала?» — пожала плечами Таня.
«Почти 3 часа уже колесим. Мотоцикл все-таки не такой удобный, как машина».
«Ладно, сейчас остановимся и что-нибудь придумаем». Я сжал руки на руле.
«Вот говорил же я, не надо было байк брать. Она же сама уперлась, как...» «Ну, девки, доведете вы меня когда-нибудь до греха?»
«А мы чего?» — сделала круглые глаза Тарасова. «Мы ничего, сидим, молчим».
«Вот и молчите», — отрезал я. «Ми, чего там с показаниями?»
«В пределах нормы», — пожала плечами японка. «Было пару отблесков, но если судить по силе, это какая-то лесная нечисть к трассе близко подобралась. Слабенькая. Там как раз карманы для большегрузов, вот они и тянутся».
«Пометь на карте, на обратном пути заедем глянем». Пусть формально участок был не наш, игнорировать такие моменты я не собирался. «А то мало ли что».
«Да вряд ли», — легкомысленно отмахнулась Мико. «Слабенькие слишком. Но ты, командир, тебе решать».
«Витя прав», — поддержала меня Таня. «В канун солнцеворота нужно быть особо бдительными. Там и слабая нечисть может на человека кинуться, так что лучше подстраховаться».
«Да как скажете», — пожала плечами японка.
«Повесим пару печати, делов-то. Кстати, Таня, а чего ты вдруг стала во всем стором соглашаться?»
«Виктор — командир группы, а в экстремальных условиях должно быть единоначалие». Не повелась на подначку Тарасова. «И я, как заместитель, обязана поддерживать его». «Это понятно». Мико аж проснулась, и на ее симпатичном лице появилось хитрое выражение, будто она почуяла жертву. «Но раньше ты частенько спорила с ним, а как Витька с болот вернулся, так прям шелковая стала. И колечко у тебя новое, я такое раньше не видела. Такой красивый сапфир стоит, как 10 чугунных мостов».
«Колись давай, вы что, встречаетесь?»
Закашлялась Таня, пившая в этот момент кофе.
«С чего ты взяла?»
«Можно подумать, я не вижу, как ты на него смотришь». С довольной моськой сложила руки на груди печатница. «Как на вкусный тортик со взбитыми сливками. Разве что не облизываешься».
«Да нет, мы просто друзья», —
попыталась было возразить ледяная, но не выдержала и покосилась на меня, что не ускользнула от внимательной японки.
«Ага, вот ты и спалилась».
Мико от восторга даже в ладоши захлопала. «Раньше ты его другом не называла. Считала бы боевым товарищем, не более. А сейчас друзья, значит. И глазками так зырк-зырк».
«Я называла Витю другом», —
по инерции продолжила оправдываться Таня, но потом поняла, насколько это глупо выглядит, и оборвала сама себя. Успокоилась, выдохнула и только потом снова повернулась к довольной, как слон японке.
«Что, реально так заметно?»
«Если не знать вас, то не очень». Печатница буквально лучилась счастьем от того, что ей удалось раскрыть тайну. «Но мне прям в глаза бросилось. Хотя другие тоже могут догадаться, если немного понаблюдают за вашим поведением. Так что, когда у вас все началось? Мне нужны грязные подробности».
«Обойдешься». Я остался невозмутим. «И давай внимательнее, мы на работе. Кости мне мыть будете дома, когда поймаем эту сволочь, что водилам жить мешает».
«Фу!» — японка скорчила обиженную рожицу. «Торбака! Хентай!»
«Чё это я извращенец?» — опешил я. «У меня вполне нормальные наклонности, так что не надо мне тут. Взяла моду чуть что хентать почем зря».
«А кто ты после того, как Таню соблазнил, хоть у тебя Аленка есть?» Воинственно набычилась японка, что выглядело немного потешно. «Извращенец и есть, кобели бабник».
Я бы попросил эти понятия не смешивать. Меня забавляла эта пикировка, тем более я был уверен, что сохранить долго наши отношения с Тарасовой в тайне не получится. «Извращенцы — это там всякие фетишисты и прочие филы, а я нормальный».
«Да?» — Таня вдруг элегантно подняла бровь. «То есть, по-твоему, то, что ты делал со мной, это нормально?» «Не знала».
«Я!»
— счастливо завизжала японка так, что я чуть не оглох. «Я так и знала! Давай, давай, рассказывай, что он там с тобой делал! Неужели?»
«Ничего такого не было!»
Отрезал я, с трудом удерживаясь, чтобы не остановиться и не провести воспитательные процедуры одной обнаглевшей блондинки.
«Тань, ты чего творишь? Она же теперь ни за что не поверит, что я нормальный!»
«И не надо!» — легкомысленно отмахнулась Тарасова, но я заметил мелькнувших в глубине глаз демонят. «Тебе и так никто не верит».
«Ну, девки!» — я демонстративно с шумом вдохнул и медленно выпустил воздух обратно. «Ну, я вам устрою!» «Доведете до ручки, ведь доведете! Сами потом будете плакать и по углам прятаться!»
«Бе-бе-бе!»
Две взрослые, самостоятельные и уверенные в себе женщины дружно показали мне язык, потом переглянулись и рассмеялись. Я не удержался и присоединился к ним. Работать в таком состоянии было решительно невозможно, но, к счастью, мы как раз подъезжали к заправке, являющейся конечной точкой нашего маршрута, так что можно было слегка расслабиться. Последние три дня, а точнее ночи, мы патрулировали шоссе Р-256. Тут завелся кто-то, ночами пугающий дальнобойщиков и прочих водителей. Правда, к счастью, пока обходилось без жертв. Но учитывая приближающееся солнцестояние, то бишь купало, когда вся нечисть лезет на свет к людям, это был лишь вопрос времени. Особенно учитывая некоторые особенности данной трассы. Шоссе Р-256 являлось лишь частью гораздо более продолжительной АН-4, тянущейся аж до Монголии. Другой ее составляющей был так называемый Чуйский тракт. Дорога древняя, с многолетней историей, восходящей еще к Великому Шелковому пути. И, как любая древность, имела в загашнике кучу неприятных сюрпризов, связанных с духами. А учитывая, что там смешались самые разные культуры, народы и времена, коктейль получился тот еще. В нем с одинаковой вероятностью можно было встретить и гремлинов, прицепившихся к какому-нибудь американскому тягачу, и хаопигую, выдающую себя за девицу с низкой социальной ответственностью, то бишь плечевую. На самом Чуйском тракте постоянно работала пара групп, обеспечивая безопасность водителей и транспорта. В Бердске и Искитиме были свои оперативные группы, так что по-хорошему нас здесь вообще не должно было быть, учитывая, что официально мы вообще находились в отпуске. Но даже учитывая объявленное усиление, это была не наша территория, но кто-то в бюро был на нас сильно зол, вот и засунул в жопу мира. Кто именно, я не знал, да и, честно говоря, мне было плевать. Слишком много ног я оттоптал, когда вернулся из командировки. Два артефакта оказались слишком лакомым куском, чтобы чиновники прошли мимо него, но я уперся, показав всем большую и толстую дулю. И если смешер, привязанный ко мне и грозящий смельчаку, взявшему его без спроса, в лучшем случае инвалидностью, мне простили, то вот за кузнечный молот темных альвов развернулась целая битва. На меня лично пару часов орал целый генерал-лейтенант внутренней службы МЧС, которому мы формально подчинялись, специально прилетевший для этого из Москвы. И если поначалу я еще пытался абстрагироваться от происходящего, то под конец прямым текстом послал его в пешее эротическое путешествие, подробно объяснив, куда идти и что там делать. Генерал так покраснел, что я уж думал, его Кондратий прямо там и приберет, однако продолжить нам не дали. На охреневшего москвича нашлась управа в виде владетельных домов, единым фронтом ставших на мою сторону. Более того, дело получило международный резонанс, ибо там подсуетились. Из Европы вылетел эмиссар, чьей задачей было в кратчайшие сроки зарегистрировать мой новый дом. Ссориться со всем международным сообществом одаренных даже москвичи, известные своей беспросветной наглостью, чего-то зассали. Но камень за пазухой затаили, тут я не сомневался. В частности, попытались пришить мне то, что я отпустил серебряное копытце, а не притащил его в бюро для пополнения золотовалютных резервов страны, как выразился следователь.
и очень удивился, когда на него все присутствующие при допросе одаренные уставились как на идиота. А некоторые так и от удара себя по лбу не удержались. Казалось, такими проблемами мои дни в бюро были сочтены. Однако за дело взялась другая фракция, в которую входила и Обрезкова. Они хоть реагировали не так оперативно, зато подготовились куда более основательно. Так что вскоре следаки, на пустом месте решившие состряпать дело, получили по шапке. В министерстве тоже прошли внутренние разборки. Хама генерала за проявленную не вовремя инициативу отправили в отставку, причем сам я к этому как бы был и не при делах. Разборки переместились в высшие эшелоны, а меня оставили в покое. Правда, пришлось пообещать, что Матвей будет работать по заказам бюро, но, во-первых, когда это еще будет, а во-вторых, никто не говорил, что это будет бесплатно. А стоит хороший артефакт весьма прилично, даже без учета материалов. Так что, можно сказать, задел на будущий доход для дома у нас был. А в текущее время со мной рассчитались за Алтын-А и Серебряное копытце. Сумма вышла внушительная, правда, немного не дотягивающая до доходов от продажи туши зверобога. Так что вопрос с финансами передо мной больше не стоял. А это, в свою очередь, кардинально ускорило открытие нашего клуба. А мы все команды ушли в отпуск, благо заслужили. Только недолго музыка играла, недолго фраер танцевал, и Родина вновь призвала нас на службу.